Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. В программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. И в гостях у нас Игорь Горькавый, историк, директор мемориального центра «Бутово». Мы говорим о митрополите Серафиме Чичигове, новомученике, исповеднике, человеке, который был расстрелян в 1937 году на Бутовском полигоне. Но это и его кончине предшествовала настолько насыщенная жизнь, что мы пытаемся сегодня восстановить хоть какие-то основные события, основные фрагменты, да, из этого его жизненного пути. Это потрясающе интересные личности, человек на фоне эпохи. О преподобном Серафиме мы начали говорить, о его канонизации, о том, какие труды проделал тогда еще Леонид Чичигов, человек, который готовил документы к канонизации этого теперь одного из самых известных русских святых.
Да, вот спасибо, что вы вернулись к этой теме. На самом деле, дальше судьба книги и судьба автора оказались очень тесно переплетены, потому что одно из первых изданий попало на стол государю-императору. По одной из версий, сам Леонид Михайлович, пользуясь какими-то своими оставшимися связями, передал государю. А другие говорят, что государь просто имел собственное обыкновение просматривать, скажем так, самые интересные издания, вышедшие в церковном ведомстве. И вот, увидев эту книгу, так или иначе, император с ней основательно поработал. Сохранился экземпляр летопись Серафима Дивеевского монастыря собственноручными пометками Николая Александровича. И именно благодаря чтению этой книги он пришел к выводу о необходимости канонизации преподобного Серафима. А потом он еще захотел встретиться и с автором. Он встретился с священником Леонидом Чичиговым, они беседовали, и государь утвердился в своем этом выборе. Но уже, нет, не с священником, к тому моменту уже был это монах Серафим.
А его постригали с именем Серафим осознанно?
Да, конечно, это был осознанный выбор, хотя не в честь преподобного Серафима Саровского.
Ну, тогда еще понятно,
да,
что нельзя
понятно,
было.
Понятно, еще невозможно было это сделать, соответственно, потому что постриг состоялся в 1898 году.
За 5 лет еще. Овдовел он тогда, да, к этому времени.
Да, в 1895 году скончалась его супруга Наталья Докторова, и вот он принял решение, непростое, конечно, для любого человека, поручить воспитание своих дочерей, но они уже были почти взрослые, скажем так, своим доверенным лицам, то есть он их отдал на воспитание, а сам он принял монашеский постриг и был пострижен в Троице Сергиевой Лавре. Но вот после этого пострига как раз открывается возможность у него уже непосредственно участвовать в прославлении преподобного Серафима.
Я бы, с вашего позволения, все-таки вернулся к биографии нашего героя, потому что у нас время программы, к сожалению, ограничено. Тут еще один интересный момент, как мне кажется. Он был пострижен и через некоторое время определен архимандритом, настоятелем Спасо-Ефимовского монастыря Суздаля. Вроде бы, казалось, из Петербурга в Москву, а из Москвы на тот момент очень заштатный небольшой городок Суздаль, который растерял все свое былое великолепие, и Спасо-Ефимов монастырь, который в средние века был одним из двух крупнейших монастырей страны, наравне с Троице-Сергиевым, и крупнейшим землевладельцем, к тому времени тоже уже не играл такой значительной роли. Это же не было, судя по его биографии, судя по его взаимоотношениям со светским обществом, с императором, это же не было ссылкой. Почему туда так далеко?
Ну, знаете, точного ответа на этот вопрос у меня нет, но действительно ясно, во всяком случае, для меня, что постепенно Чичигова готовили к архиерейскому служению. Надо сказать, что его работа в Москве и как священник храма 12 апостолов, кроме того, последний период своего служения в Москве, он был приписан к военному ведомству и окормлял артиллеристов, расквартированных в Москве. Это уже были постепенно такие разные степени, разные, можно сказать, ступени церковного служения. И, наверное, во всяком случае, его доброжелатели среди архиереев и при дворе, они вот увидели, скорее всего, для него уже в будущем возможность такого служения архиерейского, потому что во всех монастырях, где владыка служил, он служил, в общем-то, относительно недолго. То есть в 1899 году он назначается архимандритом Спас-Ефимовского монастыря в Суздале. Вот, а в 1904 году он уже назначается настоятелем Ново-Иерусалимского монастыря. То есть непродолжительное время. Но, тем не менее, его служение в Суздале для самого Спас-Ефимовского монастыря было временем благодатным. Потому что монастырь, он действительно был на отшибе, на окраине, тогда в глухой провинции, не в центре внимания. Но кроме того, что там и братья требовало некого такого вот внимания,
так да, там еще и проблемы были.
Вот самая большая проблема этого монастыря заключалась в том, что часть территории этой обители занимала тюрьма.
Причем, кстати, тюрьма чуть ли даже не церковная тюрьма.
До глубоко она советского была, времени
она занимала. Была вот как раз фактически такой тюрьмой для неблагонадежных, для политических, для сектантов, для тех, кто выступал против тех или иных церковных порядков. Но среди таких людей, например, оказался и знаменитый прозорливый старец Авель, который тоже там находился долгое время.
А может быть, его как раз и назначили в Спас-Ефимов монастырь, потому что уже в сторону Нижегородчины, уже в сторону как раз Сарова, туда гораздо ближе от Суздаля, чем даже от Москвы.
Ну, не исключен такой вариант. Во всяком случае, явно, что для будущего владыки Серафима это место было неким этапом, за которым должно было последовать что-то еще. Потому что в 1903 году, когда уже окончательно был решен вопрос о канонизации преподобного Серафима, именно архимандрит Серафим Чичагов был назначен указом императора распорядителем Саровских торжеств. И он непосредственно участвовал и в организации визита царской семьи в Саров и в Дивеево. Он участвовал в обретении мощей преподобного Серафима. И, конечно, очень памятными остались фотографии. У нас есть несколько фотографий, где видно, как идет царская семья.
Да, я помню фотографию.
А вот буквально там на небольшом отдалении, но рядом с ними идет архимандрит Серафим Чичагов.
Фактически все святые, да, собрались такие.
Ну, идут святого прославлять, мученики,
и
все святые.
Идут мученики. Время такое, 903 год, а пройдет всего лишь 15 лет и начнется.
Ну, сначала еще 2 года пройдет, и тоже начнется, а потом уже, да, полнарастающий. Собственно, вот об этом времени давайте тоже поговорим, потому что и 1905 год, и 1917 год, и участие России в Первой мировой войне, да, наверняка все эти события имели свое существование, влияние на Серафима Чичагова?
Да, конечно. Ну, надо, наверное, тут вспомнить очень важную дату. 28 апреля 1905 года Серафим Чичагов был рукоположен в священный сан епископа. Причем интересно, что хиротонию совершали митрополит московский Владимир, богоявленский будущий
священномученик,
епископ Трифон Туркестанов,
тоже.
Который тоже был, ну, он не прославленники святых, но, тем не менее, один из выдающихся подвижников благочестия, и епископ Серафим Голубятников. Вот первоначально назначенный на Сухумскую кафедру, на самом деле, с 1906 года он был переведен на кафедру Орловскую и Севскую. Епископ Серафим, столкнувшись с реалиями церковной жизни, увидев теперь их уже не снизу, а как бы сверху, с высоты архипастырского служения, он понял, что возрождение церковной жизни должно быть связано с возрождением жизни приходской.
А что он там такого увидел? Простите за такой вопрос, но вот подробности...
А вот это ответ на ваш вопрос о том, что в то время должен, как то время отразилось в жизни преподобного Серафима. 1905 год, революционное брожение. И что можно противопоставить вот этому охватившему общество желанию свобод, прав, и чтобы каждому побольше? Что церковь может сделать вообще в этой ситуации?
Если не она, давать свободы если, прав?
Нет, не в том дело. Церковь должна просто стать церковью. И тогда именно владыка Серафим, он издает несколько постановлений по Орловской епархии, но кроме того, вот эти его мысли отразились в брошюре о приходской жизни, которая издана, и которая действительно говорит о том, что с точки зрения владыки Серафима приход должен был быть прежде всего общиной, евхаристической общиной, во главе которой, конечно, стоит священнослужитель, но люди должны ощущать себя в приходе не формальными участниками каких-то богослужебных действий, а живыми членами общины, от которых многое зависит, которые каждый должен в свою меру служить Богу, и не только во время богослужений, но и все время своей жизни, занимаясь и приходской благотворительностью, и приходским образованием, и миссионерской работой, и так далее. И вот это все владыка Серафим как раз делает в Орловской епархии. Он буквально, он сам даже употребляет такое понятие «будоражить», «пробуждать». И для него это очень важно. Можно вот, я еще просто процитирую, если вы позвольте мне. «Духовное возрождение России возможно только тем путем, которым совершилось ее духовное рождение, а именно, пишет владыка, необходимо вернуться к церковно-общественной жизни древнерусского прихода, чтобы приходская община единодушно занималась не только просвещением, благотворительностью, миссионерством, но и нравственностью своих членов, восстановлением прав старших над младшими, родителей над детьми, воспитанием и руководством молодого поколения». И вот сам он в своих записках говорит, что все то время, с 1 февраля, он пишет, со времени моего приезда в Орел, я еще не спал ни одной ночи как следует. Бью набат, стремясь к скорейшему возрождению приходской жизни. Веду беседы с миром и клиром по городам и в залах Думы. Последствия прекрасные. Трудно поднимать духовенство, но мир поможет, если епископы будут жертвовать собой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Горьковый, историк, руководитель мемориального центра Бутово, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И мы говорим об уникальной фигуре в истории 20 века, конца 19-го, начала 20-го, митрополите Серафиме Чичигове, новомученике, расстрелянном в 1937 году на Бутовском полигоне. Игорь, мы сейчас перейдем к, вот, к этому трагическому моменту его жизни, но из того, что вы сейчас прочли, мне бы хотелось акцентировать на этом внимание, да, вот как Булгаков говорил, что разруха начинается в головах, да, мне кажется, что те действия, которые предпринимал митрополит Серафим, находясь на своей кафедре как епископ, он как раз предпринимал в том направлении, чтобы попытаться минимизировать вот эту самую разруху, чтобы навести порядок в голове. То есть что ты хочешь иметь в своей жизни? Да? Ты хочешь, чтобы она более или менее благополучным образом складывалась. Что для этого нужно? Нужно, чтобы в голове был порядок, чтобы там была какая-то, определенная система координат, да, определенная доминанта, смысловая. Да? И вот это те вещи, которые он помогал людям искать. Если, мне кажется, что вот это прям это о том, о чем вы сейчас прочли.
Владыка Серафим предчувствовал, как и многие другие выдающиеся иерархи Русской Церкви, грядущую катастрофу. Он видел, что общество разрушается, что власть не может ни на кого опереться, и да сама власть тоже неэффективно, коррумпированно и так далее. И в этой ситуации он видел путь спасения России в возрождении церкви, возрождении той подлинной церковности, должна быть основана на именно приходской жизни. Поэтому, конечно, владыка много потрудился, и не только в Орле, потом он был епископом Кишиневским, потом он стал архиепископом Тверским. Ему пришлось претерпеть немало и за свою церковную активность, деятельность и за свои политические
еще убеждения. Еще до революции.
Еще до революции. Дело в том, что он был, конечно, вот, не, вот его убеждение в необходимость рождения церкви соединялось с таким прямо, можно сказать, настоящим монархизмом. Он был не просто лично верен императору, и надо сказать, что император тоже хорошо знал его, и в 1912 году, если мне память не изменяет, был на имя Синода рескрипт императора вот с благодарением епископу Серафиму за его многочисленные труды. То есть это с одной стороны. С другой стороны, надо помнить, что после законов 1906 года общество, оно изменилось. Государственный строй был в известной степени тоже изменен. И для того, чтобы именно те, кто видят в монархии идеал государственного устройства, могли активизировать свое участие в политической жизни, Владыка Серафим поддерживал одно время, не до конца, но первое время поддерживал такую организацию, например, как Союз Русского Народа. Вот, потому что он видел, особенно когда оказался в Бессарабии, что без политической поддержки снизу, без политической поддержки снизу, монархия и даже и те реформы, которые были царем разрешены в 1906 году, просто не смогут дальше существовать. Поэтому, конечно, в 1917 году, после того, как к власти пришло временное правительство, князь Львов, руководивший ведомством духовного исповедания, фактически это ведомство заменило собой синод, ну, можно сказать, поставил своей личной задачей убрать архиепископа Серафима с Тверской кафедры и через ту часть духовенства, которая увлеклась революционными идеями, было организовано изгнание митрополита, то есть архиепископа еще Серафима, его на съезде, на котором была представлена только вот эта революционная часть духовенства, попросили покинуть кафедру, а потом уже после 17-го года, собственно, это было завершено таким совершенно вульгарным способом. Местные вот эти обновленцы договорились с советом рабочих и солдатских депутатов, и облсовет предписал гражданину Чичагову покинуть пределы Тверской губернии и запретил въезд. То есть он был персон нон грата внутри России тогда. Ему нельзя было въезжать в Тверскую губернию. И одновременно он оставался, с точки зрения, скажем, патриарха Тихона Тверским, архиепископом. Его никто сана не лишал. Но, тем не менее, официально продолжать свое служение в Твери он не мог. Он принимал активную участие в деятельности собора 17-18 года. Потом была попытка его назначить в Польшу, руководить православными приходами, но...
Он три года там прочислился, по крайней
прочислился,
мере.
Прочислился, да. Его не выпустили из Советской России. А потом начались аресты. И он и в Москве сидел в Бутырской тюрьме. Потом он был в ссылке в Архангельской губернии. Вот. Потом в 24-м году, уже после возвращения из Архангельской ссылки, он вновь был арестован. Вот. И в конце концов вынужден был покинуть Москву. И нашел он себе пристанище у своей духовной дочери, игумени Арсении Добронравовой, в Ивановской теперь области, недалеко от города Шуи, в Воскресенском Федоровском монастыре. И вот в этом монастыре он фактически на покое прожил до 1927 года. А в 1927 году его церковь вновь призвала к активной жизни, к активному служению.
Хотя он был совсем не молод. Мы же помним, что он еще в 70-е годы.
Он родился в 1856 году.
Да.
Конечно, он был уже совсем не молод, и был уже далеко за 60. И, тем не менее, именно к нему обращается митрополит Сергий Старогородский.
А у них были хорошие отношения?
У них были отношения разные, но дело в том, что... Ну, надо помнить, что владыка Серафим, так уж, между, кажется, между нами, но в 1918 году в одном из текстов воспоминаний, мне это бросилось в глаза, он даже критиковал и патриарха Тихона за слишком большой либерализм, с его точки зрения. То есть он был таким, я бы сказал, правым консерватором. консерватором, по своим взглядам. Понятно, что он мог, не мог сочувствовать, наверное, многому из того, что делал митрополит Сергий. Но уже пройдя суровую школу тюрем и ссылки, увидев как бы реальность со всех сторон, владыка Серафим принял трагическое, конечно, решение войти в Священный Синод митрополита Сергия после того, после той самой декларации знаменитой, которая объявила полную лояльность со стороны церкви по отношению к советскому государству, и все-таки в виде необходимости сохранить церковь открытую, церковь, которая не могла вся уйти, конечно, в катакомбы, в подполье, архиепископ Серафим поддерживает митрополита Сергия, и тот включает его в Священный Синод, а в 1928 году назначает именно Серафима Чичагова на Ленинградскую митрополию.
А вот это было интересное назначение, потому что Серафим был очень консервативным ведь человеком, тут Союз Русского Народа, и его попытки к обращению такой патриархальной духовной жизни старой России, Руси, еще много чего можно вспомнить, но он, тем не менее, поддерживал именно Сергия Строгородского, а не иосифлян, не поминающих, а у иосифлян центр же как раз был Ленинград.
Да, безусловно, это было большой проблемой и, собственно говоря, наверное, причиной назначения именно митрополита Серафима и именно в Ленинград, потому что другого человека ленинградская паства вообще не могла бы, наверное, воспринять в этот критический момент в качестве альтернативы митрополиту Иосифа Петровых, потому что, конечно, большая часть приходов тогда ушла в раскол, большая часть пошла именно за непоминающими, за сифлянами. Вот, для этого были свои причины, но владыка Серафим своим служением значительную часть людей вернул к церкви местоблюстителя Сергия Старогородского. Почему? Потому что, ну, во-первых, конечно, в этой ситуации, я думаю, как бывший офицер и бывший, в общем-то, военачальник, да, он видел разницу стратегии и тактики. Он понимал, что путь, который выбрал Иосиф, путь непримиримого противостояния с советской властью в тех условиях мог обернуться только полным уничтожением официальной церкви. И не желая ставить людей перед этим трагическим выбором, а желая все-таки сохранить хотя бы то, что можно было сохранить, хотя бы вот эту верхушку айсберга, но чтобы она была над водой, владыка Серафим поддерживает курс патриаршего местоблюстителя. И надо сказать, что он был, наверное, самым парадоксальным человеком в кругу тех архиереев, которые входили в Священный Синод митрополита Сергия, потому что существует свидетельство живших тогда в Ленинграде православных верующих христиан, которые помнят, что в день убиения царской семьи митрополит Серафим служил обязательно панихиду. Он не называл, конечно, в этой панихиде царя царем, а говорил раба Божьего Николая, раба Божия Александра, и поминал всех остальных. Но оставшиеся еще, пока еще не добитые в Ленинграде монархисты в этот день приходили к нему на службу. Понимаете?
Ну, это было еще конец 20-х, начало 30-х, когда, наверное, в таком городе, как Ленинград, это можно было более-менее без последствий сделать.
Есть еще удивительное свидетельство, что каждую... Нет, после 29-го года, я думаю, последствия для каждого человека были понятны такого шага, но, тем не менее, он на это шел. Мы знаем, что в это же время и такого активного служения митрополита Серафима в Ленинграде, он много общается с старцем, тоже Серафимом, таким же почитателем преподобного Серафима Саровского, с тем старцем Серафимом, который нам всем больше известен уже по месту своего дальнейшего служения. Мы его называем Серафимом Вырицким. И именно по благословению митрополита ленинградского Серафима Серафим перебирается из Александра Невской лавры в вот это село Вырица. И еще есть интересное свидетельство, устная правда, сохранившаяся тоже как предание в Ленинграде, что каждую пятницу, пока была такая возможность, в храме иконы Божьей Матери Знамения на площади перед Московским вокзалом служили акафист преподобному Серафиму Саровскому три замечательных человека. Ну, наверное, не только они, было еще много людей. Но этих людей стоит вспомнить поимённо. Это митрополит Серафим Чичагов, это отец Серафим Вырицкий, будущий подвижник, и это академик Павлов, который был старостой этого храма. И до тех пор, пока Павлов был жив, этот храм стоял. Сейчас на его месте станция метро.
Да. У нас, к сожалению, остается всего ничего времени. Буквально в двух словах давайте поговорим о том, почему митрополит Серафим покинул Ленинградскую кафедру и последние его годы и дни жизни.
Ну, митрополит Серафим понимал, что жизнь его может в любой момент закончиться мученической кончиной. Еще когда он был в Ленинграде, ему довелось последний путь провожать другого митрополита Илариона Троицкого. Вот, и он договорился с властьпридержащими, чтобы тело Илариона было выдано из тюрьмы. И по традиции, которая сохранилась в церкви с давних времен, архиерея нужно хоронить в архиерейском облачении. И вот Серафим отдает свое облачение митрополиту Илариону. Отпевает его в Новодевичьем монастыре города Ленинграда. И это в каком-то смысле становится прообразом его кончины, потому что он говорит, так рассуждая своими близкими, что, может быть, у него самого и не будет такой могилы. И его ждет действительно вскоре тяжелое испытание. В 1933 году по настоянию властей его отправляют за штат, он переезжает в Москву, селится сначала в Малаховке, потом на станции Удельная, снимает половину дачного домика, у него всего лишь две комнаты, одна – это комната, где он отдыхает, другая комната – это гостиная и кабинет, и с ним живут еще рядом в среднем домике две келейницы вот того самого Воскресенского монастыря, которые помогают ему, потому что сам уже за собой ухаживать митрополит не может, у него развивается страшная водянка, он не может ходить, передвигаясь только в инвалидном кресле. Единственная отрада его вот в это время – это, конечно, молитва и музыка. Надо сказать, что владыка, кроме всего прочего, был еще и потрясающим музыкантом, композитором.
Физгармония у него всегда
была. Он создал два симфонических произведения. Не просто физгармония, два симфонических произведения. И вот уже, конечно, и так по-любому его земная жизнь подходила к некоторому закономерному финалу, но он сподобился получить еще мученический венец. 30-го ноября 1937 года вот туда, в его дачный домик, приехали сотрудники НКВД. Они думали его арестовать и увезти на своей машине, но этого не смогли сделать, потому что он просто не мог ходить никак. И тогда они вызывают скорую помощь, и на машине скорой помощи доставляют его в Таганскую тюрьму, где проходят, видимо, очень быстрые следственные мероприятия. Потому что, ну, срок очень быстрый. 30 ноября он арестован, 7 декабря ему уже вынесен приговор, и 11 он расстрелян на Бутовском полигоне. То есть все было ясно и просто с самого начала. Как, наверное, и должны были ожидать следователи, владыка отказался давать им какие-либо компрометирующие материалы, а они его расспрашивали о митрополите Сергии, потому что хотя Сергий был официально признанным главой, скажем, иерархии Русской Православной Церкви, ему разрешали служить, но это сегодня, а завтра, может быть, и его нужно будет посадить. Поэтому и на Сергия Старогородского тоже материал. Собирается да. материал на его окружение. Вот. Владыка ничего не говорит, никаких свидетельских показаний не дает, и в результате его приговаривают к расстрелу. Как это осуществили, как его, не имевшего никакой возможности ходить, довезли до Бутовского полигона, мы теперь не знаем. Но случилось это, судя по предписанию на расстрел, 11 декабря 1937 года.
Спасибо большое. К сожалению, время нашей программы вышло. Я напомню, что беседовали мы сегодня про митрополита Серафима Чичагова, человека удивительной биографии, жизни. Беседовали с Игорем Горькавым, историком, руководителем мемориального центра на Бутовском полигоне, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего доброго, будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».